«Он вспомнил этот эпизод с выпивкой», — сказал Оуэнс. «Совершенно верно», — подтвердил полковник недовольным тоном. «Он вспомнил его слишком быстро и слишком хорошо. Поговорите с ним». Все расселись по машинам, и кавалькада тронулась в путь, набирая скорость. Грант смотрел на них издали, затем махнул вслед рукой, не обращаясь к кому-либо конкретно, и снова зашагал прочь. Для него наступает время отдыха, и он точно знал, как проведет его, посвятив одну ночь сну. Он улыбнулся в радостном предвкушении. Кавалькада двигалась по тщательно выбранному маршруту. Соотношение городского шума и тишины, измеряющееся от района к району и от часа к часу, было хорошо известно для данного района и для данного часа. Автомобили, урча, спешили вдоль пустынных улиц, пролегавших через захудалый район темных пакгаузов. Мотоциклы тряслись где-то впереди, и полковник, сидевший в первой машине, снова попытался оценить, как другая сторона станет реагировать на этот успешный ход. Следовало всегда считаться с возможностью саботажа в штаб-квартире. Он не мог представить себе, какие еще меры предосторожности можно было предпринять, но в их деле считалось аксиомой, что никакие меры предосторожности не являются абсолютно эффективными. Свет. На мгновение ему показалось, что на одном из старых судов, мимо которых они проезжали, вспыхнул и погас луч света. Его рука метнулась к автомобильному телефону, чтобы предупредить мотоциклетный эскорт. Он говорил быстро и свирепо. Мотоцикл, шедший позади, двинулся вперед. И в то же самое мгновение впереди и сбоку заревел в полную мощность автомобильный мотор, заглушенный и почти потонувший в грохоте приближающейся кавалькады, и сам автомобиль с шумом вылетел из переулка. Его фары были потушены, а неожиданное появление настолько ошеломляющее, что никто ничего не успел заметить. Потом ни один человек не мог дать ясную картину происшествия. Автомобиль-снаряд, нацеленный прямо в середину лимузина, в котором ехал Бениш, столкнулся с направляющимся в голову колонным мотоциклом. В результате столкновения мотоцикл был разбит, а его водителя отбросило на много метров в сторону, где он остался лежать, мертвый и изуродованный. Сам автомобиль отклонился от выбранного направления и врезался в зад лимузина. Произошло еще несколько столкновений. Лимузин, потерявший управление, врезался в телефонный столб и, подскочив, остановился. Автомобиль-смертник, также потерявший управление, врезался в кирпичную стену и вспыхнул. Лимузин полковника остановился. Мотоциклы, разворачиваясь, пронзительно заскрежетали. Гондор выскочил из своей машины, подбежал к потерпевшему аварию автомобилю и дернул дверь. Потрясенный Оуэн с красноватой ссадиной на скуле спросил: «Что случилось?» «Об этом потом. Как Бениш?» «Он ранен. Он жив?» «Да, помогите мне». Вместе они наполовину вытянули, наполовину вытолкнули Бениша из автомобиля. Глаза у Бениша были открытыми и остекленевшими. Он издавал только бессвязные, негромкие звуки. «Как вы себя чувствуете, профессор?» Оуэнс быстро и тихо сказал. «Он сильно ударился головой о ручку двери. Сотрясение мозга, вероятно. Но он действительно Бениш, это точно». Гондор закричал. «Теперь мы знаем это. Вы...» Он с трудом проглотил последнее слово. Дверь первой машины была открыта. Вдвоем они втащили Бениша внутрь. В это время откуда-то щелкнул винтовочный выстрел. Гондор бросился в машину и накрыл своим телом Бениша. «Давайте перенесем спектакль подальше отсюда!» — завопил он. Автомобили колонна мотоциклетного эскорта двинулась вперед. Остальные остались на месте. Полицейские побежали в здание, из которого раздался винтовочный выстрел. Угасавшее пламя автомобиля смертника отбрасывало адский отблеск на эту сцену. Издалека доносился шум собиравшейся толпы. Гондор укачивал голову Бениша, как младенца, у себя на коленях. Ученый уже полностью потерял сознание, его дыхание стало тяжелым, пульс еле прослушивался. Гондор не сводил глаз с человека, который мог вполне умереть, прежде чем машина дойдет до своей конечной остановки. И с отчаянием бормотал про себя. Он был почти на месте, почти на месте.